Олесь Адамович, Даниил Гранин, «Блокадная книга», часть первая. Только мы сами знаем. У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков. Надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшего вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно оценивающими глазами. Кто, почему, зачем им это? Проведет мимо соседей к себе и скажет уже почти обязательное. Сколько лет прошло, забывается все. Ленинградские дома, квартиры блокадников. Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке, старинном, лепном, осколков стекла на глянце пианино. Пятно ожог от буржуйки на блестящем паркете. А здесь паркет испорчен, это мой муж в последнее время колол мебель, пока он не умер на этом вот диване, вот здесь. Дэн Александра Борисовна. Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас. Ипподром. Чуть налево, если высунуться из любого окна, Обуховская больница, а вправо газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады. Пенкина Нина Вячеславовна. Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комнате, уже совершенно замороженной. На этом месте стояла буржуйка. Вывод трубы от нас был вот в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать, потому что здесь буржуйка стояла. Усова Лидия Сергеевна. Лидия Сергеевна сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит, уничтожу их, война начнется. Бабич Майя Яновна вспоминает и показывает. В блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы и сверху пришли. И в этой квартире, в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры все изгрудились. Стекла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром. Турецкий ковер ручной работы. Потом матрас прислонили к одному окну. Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах. Тут его ленинградцы обстреливали, обрушивали на него смерть, снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь столько близких соседей, здоровье потерял. А сейчас здесь же живет, как все, только со всех сторон окружен памятью. И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже... Надо помнить, а если спрашивают, рассказать. Столько лет прошло, забывается все, но ничего не забыто. Эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность, и как надежда, просьба. Да, не забыто. Разве может человек такой забыть, даже если бы и хотел, имел право? Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали... Они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас, они, ленинградцы? И вот сегодня мы пришли к нему, к ней, именно к этому человеку, чтобы все записать. Потому что время все быстрее уносит свидетелей, участников. Тех, кто был, кто знал, кто видел. Откровенно говоря, мы многого не знали. Не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну, один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят. Понять и унести безжалостную быль ленинградской памяти легче, если видишь этих людей, самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса с магнитофона или читаешь их воспоминания. Многое в этих людях удивительно и неожиданно, но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим и еще более пронзительным. Например, поражает и бесконечно трогает, сколько их, бывших блокадников, писали и пишут стихи. Не просто и не только дневники и воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый. Даже тогда писали. Например, в 1943-м женщина посылает письма-стихи на Большую Землю, а ей отвечает тоже стихами эвакуированная ленинградка племянница. Что это? Влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было? Голод, блокада и стихи об этом же. И все рядом. Он их слышал. Слушал по радио, жадно, как никогда до этого. Стихи Ольги Бергольц, да и не только ее. Можно было бы и не придавать особого значения непрофессиональному увлечению стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное. Сквозь годы многое в блокаде светится поэтически. Проступает романтика общего подвига. Нет, не в том смысле, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, трупный ужас тех дней и ночей. Все это живет в нем, как крик боли до сих пор. Но во всем и надо всем понимание почти каждым поразительно, что это были исторические дни и ночи. Здесь и далее разрядка, а также примечания авторов. Сознание, что Ленинград — единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, что образ города этого — помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, блокированный город был, это надо понять, силен своим неодиночеством. К нему были устремлены внимание, любовь, вера всей страны. Неслыханные жертвы, немыслимые испытания, о которых рассказывает блокадник, просветлены чувством гордости, поэтическим чувством. Зато Ленинград устоял. Мы выстояли, жизнь продолжается. Вот так настал, одетый в кровь и лед, 42-й необоримый год. О, год ожесточения и упорства! Лишь насмерть всюду встали мы. Год Ленинграда, год его зимы, год сталинградского единоборства. В те дни отхлынул быт и смело, в права свои вступила бытие. Ольга Бергольц. Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания? Когда же, наконец, чтобы поэтически увидеть прорыв блокады? 30 лет сохранять образ и чувства и вот так рассказать. Демобилизовали. И я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае. Он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся вода, огненно-красная, поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот. Петрова Анна Алексеевна. Улица Бассейная, 74, корпус 1. О блокаде Ленинграда, о героических защитниках Невской твердыни, о наемном убийце фашистов, блокадном голоде существует обширная документальная литература. Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой. Бабушка умерла 25 января. Дядя Алеша 10 мая. Мама 13 мая в 7:30 утра. Умерли все. Осталась одна Таня. В драгоценно подробных дневниках писателя Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках, опубликованных других свидетелей и участников героической ленинградской эпопеи, есть много нестареющей правды, нужной людям. За послевоенные годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады, генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить дорогу жизни. Есть воспоминания юных защитников города, школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф, книга об ученых ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях. Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского», «Небо» Николая Чуковского, «В осаде» Кетлинской, книг Ольги Бергольц, Николая Тихонова, Веры Инбер, Всеволода Вишневского, Александра Фадеева. Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Многотомная блокада Александра Чуковского вобрала в себя и документы, и факты, передающие мужество великого города. И то, как связана была история ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны. Что еще можно поведать людям, миру, обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру? Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили во время блокады. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах. Обыкновенные ленинградцы, работавшие, не работавшие, холостые, семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры. Впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя, свой интерес к профессиям, к службам, потому что не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все разделы. Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведано душами людей, не вообще людей, а конкретных людей, с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал. Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека. Откуда брались силы? Откуда возникала стойкость? Где пребывали истоки душевной крепости? Перед нами стали открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев. В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей. Не всегда было ясно, пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности. С другой стороны, не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и в яве, так как это помнят лишь сами ленинградцы. Морозные дни обстрелов, голодных галлюцинаций, узнаваемый всеми радиоголос Ольги Бергольц говорил ленинградцам и от их имени. Только мы сами знаем, какого отдыха мы все заслужили. И Ленинград щадил ее, родину. Мы долго ничего не говорили о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки. Они 900 дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь. Это говорилось в 1942, в 1943, в 1945. Да, ленинградец блокаду переносил изо дня в день с трагической стойкостью, достоинством. С тем же достоинством долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом. И вот сегодня мы пришли к нему, к ней. Именно к этому человеку, чтобы все записать, потому что пришло время, люди хотят знать, людям надо. Будоража их все еще воспаленной болью и утратами душу, мы не раз спрашивали себя, а надо ли, а имеем ли право? Ответом служат сами же рассказы ленинградцев. В них, в тексте, в интонации звучит «да, нам тяжело, больно вспоминать», но еще больнее было бы думать, что такое никому не нужно, кроме нас самих. А ведь действительно, если все это было на планете, тот блокадный, смертельный голод, бесчетные смерти, муки матерей и детей, то память об этом должна служить другим людям и десятилетия, и столетия спустя. Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, когда выставку «Оборона Ленинграда» стали переделывать в Музей обороны, начался, по сути, правдивый, впечатляющий рассказ о героизме 900 дней. Один из создателей музея, Василий Пантелеймонович Ковалев, Наизусть помнит все экспонаты. Он рассказывает так, словно ведет нас из зала в зал. Вот зал авиации с бомбардировщиком, который первым бомбил Берлин в 1941 году. А вот в зале артиллерии миномет братьев Шумовых. Дальше несколько залов партизанского движения. Был там и дневник Тани Савичевой, тот самый, который бережно сохраняемый, выставлен ныне в центре мемориала Пискаревского кладбища. Записки девочки, она погибла в 1945 году в эвакуации, стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. Дневник имеет свою историю. Принес его Лев Львович Раков, директор музея, рассказывает нам Ковалев. Эта маленькая книжка производила невероятное впечатление. Зал, в котором она была, отличался особенным оформлением. Потолок был сделан в виде палатки, были колонны, изображающие лед, и при входе в зал была витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной стояли весы, и на весах лежало 125 граммов хлеба, а напротив была витрина, в которой был сосредоточен материал по пайкам, которые выдавались ленинградцам. Паек все уменьшался, уменьшался, дошел до 125 граммов, потом, с открытием дороги жизни, начал возрастать. Посреди музея стояла витрина из старого музея Ленинграда. С одной стороны лежал дневник Тани Савичевой, синим карандашом написанный. С другой стороны лежали ордена, погибшие в блокаду. В том числе лежали документы погибшего молодого человека. А перед этим залом был зал снайперский. Я помню, как стояла леди Черчилль у этого экспоната, дневника Савичевой. Стояла около витрины, и на глазах были слезы, когда ей перевели содержание. Стоял у этой книжки Эйзенхауэр. Он был в музее вместе с Жуковым. Будённый долго стоял. Калинин. Кстати, дом, в котором когда-то жил Калинин, был как раз напротив музея, в том же Соляном переулке. Данная наша работа потребовала собрать тысячи страниц дневников и записок блокадников. Тысячи страниц, снятых с магнитофонной ленты. Что с этим делать? Что отобрать и как выстроить? Без такой безавторской работы материал сам себя похоронит. Кто и когда это прочтет? А с другой стороны, главными авторами все-таки должны оставаться блокадники. Они рассказывали, мы записывали. Они передавали нам свои дневники, свои записки, воспоминания. Теперь это и нашей памяти боль и богатство. Читателю, конечно же, нужны. Интересны прежде всего те, кто сам все это пережил. Люди-свидетели, люди-документы. Мы это сознавали, да и поневоле не имеешь перед их правдой и судьбой. Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы дать ленинградцам возможность встретиться друг с другом на страницах нашей работы, в главах блокадной книги. У этих сотен столь разных людей судьба одна — ленинградская, блокадная. У них столько общих мыслей, чувств, неуходящих образов, картин. Одно потянется к другому, голос отзовется на голос, боль, слеза, на боль и слезу, гордость, что все же выстояли на гордость. Что из этого отобрать, оставить? Есть факты явно невыносимые, есть истории легендарные, которые не проверить. Мы опускаем сотни страниц того, что так старательно искали, записывали, расшифровывали, если эти страницы не выдерживают соседства других страниц, рассказов, судеб. Надо было оставить самое значительное и самое обыденное. Хотелось сохранить и всю индивидуальность и неправильность рассказа, голоса в ущерб любым литературным соображениям. Литература и хорошая уже была, и еще будет, всему свое время и место. У литературы свои преимущества и возможности, но и своя ограниченность, если имеешь дело с таким событием и такими страданиями. Пусть на этих страницах выговорится сама память блокадной, ее языком и стилем. Поэтому мы просим принять неправильности и повороты живого рассказа. Скорее попросим извинить нас за некоторые поправки, сокращения, за наши вторжения и комментарии, за невольные разрывы житейских и семейных судеб. Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания. Они еще и действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других. Кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В сущности, это было в каждом рассказе. Голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями. И тут же активность людей. то, что они делали, как боролись, несмотря ни на что. Третьи стороны жизни появлялись в любом рассказе. Конечно, в каждом рассказе, в каждой судьбе третьи части не расчленены. Разъединять цельное повествование трудно, потому что каждый рассказ был рассказом не о каком-то случае. В блокаду люди жили, поэтому и рассказывали они о всей жизни, где сплетались воедино и предвоенные годы, и семья, и послевоенная судьба. Там были и фронты, эвакуация, и нынешняя жизнь. Из этого цельного, связанного чувством и настроением изложения приходилось брать, выдирать один какой-то эпизод, а то всего лишь фразу, мысль, то есть разрывать неразрывные. Приходилось исключать в рассказах фронт, хотя город был неотделим от него.